Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек в своей земной жизнедеятельности, вообще человечество, тельные народы часто стремятся к такому именно внешнему материальному развитию, которое включает в себя подчинение тех или иных народов других, агрессию ту или иную, войны, завоевания. И порой это принимает такие формы, достаточно имеющие, в общем-то, жестокий характер, и что в древние времена, что в нынешнее время это всегда имеет место быть по причине общечеловеческой греховности, которая берет начало еще в грехопадении прародителей. Мы знаем, что, собственно говоря, даже сама смерть в этот мир врывается не в образе естественного там, старения, угасания, а когда Каин убивает своего брата Авеля. То есть впервые смерть в этом мире является как беззаконие, как братоубийство, как кровопролитие. И порой же бывает так, что человек пытается вот эту свою такую, можно сказать, агрессивную политику как-то оправдывать словами там, о правах человека, о демократии в наше время, еще какими-то лозунгами. Вообще характерно, что само понятие декларация о правах человека появляется в середине 20-го столетия, в то время, когда уже произошла далеко не одна революция и даже не одна мировая война, которые миллионные жертвы человеческие унесли эти войны. И вот после всего этого человечество вдруг берет и пытается как-то сформулировать идею о правах человека. Но это все равно не мешает так или иначе до определенной степени хищническую политику-то вести. Хотя войны несколько иные формы начинают принимать. И в первую очередь по причине наличия ядерного оружия. Потому что устроить такую же масштабную мировую войну не так-то просто, поскольку если начать использовать, как мы понимаем, тоже ядерное атомное оружие, это вообще может привести к гибели всего человечества. Это в какой-то степени оказалось сдерживающим фактором с момента появления этого оружия. Но все равно мы видим, что происходит на наших глазах. Все равно те или иные войны происходят, бархатные, небархатные, какие-то еще революции. И за всем этим все равно стоит попытка, что называется, передела мира в пользу тех или иных там, народов, людей, так называемого «золотого миллиарда», то есть это фактически население западного мира, Соединенных Штатов, там отчасти Европы, часть уже населения, которое, в общем-то, использует для достаточно комфортной жизни ресурсы, которые, в общем-то, по сути, выкачиваются из других стран, менее развитых народов и так далее. Вот. Ну, за этим, на самом деле, по сути-то, стоит все-таки поведение человека как такового безнравственное, хищническое. Потому что если бы была задача, стояла, осознавалась бы всем человеком и человечеством вести себя нравственно по отношению к ближнему, то, наверное, можно было бы в идеале достичь каких-то форм жизнедеятельности, хозяйствования, так сказать, народной, общественной, политической, общей жизни, которые позволяли бы не хищнически себя вести и те или иные ресурсы распределять или пользоваться плодами научно-технического прогресса не таким образом, чтобы это приводило к саморазрушению определенному, разрушению там, среды обитания, экологическим проблемам, и вообще использованию одного человека другим. Но это, конечно, увы, именно по причине греховности человеческой природы утопично, конечно, звучит или выглядит. Хотя мы можем обратить внимание, что да, вот даже ведь и христианским народам порой свойственны какие-то такие проявления экспансии, имеющие достаточно агрессивный и жестокий характер. Вот, там, например, взять, как в истории происходило завоевание там, Центральной, Северной Америки, ну, в основном, конечно, протестантами, отчасти католиками, вот, но особенно протестанты, они оказались достаточно тотально жестокими в отношении местных народов там, вот. Хотя местные народы там тоже, в особенности в Центральной Америке, какие-нибудь там ацтеки, инки, майя и так далее, они тоже были хороши в том, как их жизнедеятельность была устраиваема, и какие там, по сути своей, приносились жертвоприношения языческие, человеческие, и еще достаточно давние времена там тоже во внутреннем устроении политики, так сказать, что ли, подчинение собственного народа и наркотические вещества там, та же кока, так сказать, использовалась активно, вот. Но если для сравнения взять опять, например, Россию при экспансии на восток, при подчинении там, территории Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, мы видим, что такой жестокости, таких кровопролитий, огня, меча не использовалось. И местные населения, народы никогда не подвергались такому там уничтожению, своего рода даже геноциду. Ну, конечно, тоже далеко не всегда все так вот было прям безоблачно. Вот. Но все-таки, если сравнить то, как вели себя представители вот народов западноевропейских при такой вот экспансии отношению к другим народам, и русский этнос, русский народ, все-таки действительно есть существенная разница. И это говорит о том, что на самом деле история, она, да, часто сама по себе не идеальна, но все-таки осуществление некоторых нравственных христианских принципов и в ней возможно. Но это возможно не благодаря внешним декларациям, а характеру, видимо, жизнедеятельности, внутренней в том числе, вот, установкам определенным, какие в том или ином народе, там, этносе, обществе, государстве в основе оказываются заложены. И ведь на самом деле в основе заложено должно было бы следование правде Христовой, истине. И ведь можно, например, посмотреть, как вот христианская история в первые века осуществлялась, история церкви. Ведь Рим, Древний Рим, ну, еще до того, как он, в общем-то, пал под натиском варваров, Рим, в собственном смысле, первый, западный, вот. И он-то пал даже ведь не благодаря тому, что его варвары, вот эти народы, которые пришли в движение в определенный момент, в середине первого тысячелетия, стремились прямо Рим завоевать таким вот военным, что ли, натиском и превосходством. Просто эти народы, им тоже было по-своему некуда деваться, пришли в движение и пожаловали в географическое пространство и культурное Рима. Некоторые из них вообще стремились попасть на службу к Риму, к римлянинам, как наемные войска. Но характерно, что в таком вот отношении именно цивилизационном, культурном, Рим не смог переварить вот это вот нашествие варварских племен, и как такая цивилизационная структура в то время, имевшая очень такое вот развитие широкое, длительное, именно что включающее в себя очень и очень многие аспекты культурные, именно что цивилизационные, это все пало, все разрушилось там вот в Западной Европе. Вот, и на то были свои, видимо, серьезные причины. Причем, что интересно, если вот в такие исторические экскурсы вдаваться, но просто это действительно интересно. Как пишут историки, когда вот эта вся государственная такая структура общественная, так сказать, административная пала, римская, спасительным оказалась именно церковные структуры, тогда имеющие место быть там тоже в Западной Европе. Они фактически заменили собою римскую администрацию, административные и государственные структуры. Иначе был бы вообще, видимо, полный хаос. Правда, как те же историки говорят, это потом несколько все-таки боком вышло самой церкви западной, потому что на тех территориях Западной Европы быстро вступили в права такие феодальные, как это говорится, принципы германского земельного права, которое отличалось своей такой спецификой, и, к сожалению, это вот на Западную Церковь повлияло отрицательно, потому что местные церковные институты, епископы и так далее, монастыри, они просто оказались очень в сильной зависимости от земельного права, вот этого варварского, германского. Вот. И это повлияло на то, что церковь в своей внутренней жизни западной очень сильно тоже пострадала от этого. Стало там посты эти, епископские кафедры стали покупаться, так сказать, князьями местными, германскими и прочими. Вот. И, в общем, это было одним из факторов, которое привело к очень серьезному кризису западной, как мы именуем, католической церкви внутреннему. Вот. Но это так, интересное историческое наблюдение, вот, которое можно в той или иной литературе прочитать. А вообще ведь Рим первый сам по себе, он, прежде чем вот пал как некая цивилизационная структура такая, он прежде всего до этого сдался в хорошем смысле. Это тоже чудо истине веры во Христа. Потому что, в общем, ведь Рим был в этом смысле такой химерой, в общем-то, которая была вооружена очень хорошо и в военном отношении, и техническом, и внутренне. Это именно было такое, можно сказать, языческое средостение, вот, которое на протяжении многих столетий, в общем-то, оберегало вот свои предания, идею собственного происхождения, вот, как общество, государство, империи позже. Вот. И на страже языческого миропонимания стояло само государство внутреннее, римское, сама правовая система. Причем, насколько это тоже, в общем-то, достаточно жестоко осуществлялось, мы можем видеть вот из житий мучеников самых разных. Ну, очень такой характерный пример – это мученица Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Но он именно характерен тем, что на отроковиц, которым 9, 10, 12 лет, обрушивается вот эта вот карательная машина. Во втором веке это было при императоре Адриане. Вот. Не на разбойников, не на каких-то там революционеров, мятежников, вот, а все-навсего на малых возрастом отроковиц. Их подвергают именно жесточайшим пыткам, именно потому, что они не хотят отречься от Христа и принести жертву там идолу богини в кавычках Артемиды. Вот. И характерно, что их мать не подвергают физическим пыткам, а более изощренным образом поступают, заставляют наблюдать страдания вот собственных дочерей. А к тому же она еще вдова. Причиняют такую душевную пытку, в результате чего она тоже, как известно из жития, позже, через несколько дней, на могиле собственных дочерей скончалась. Но она, видя это все, пытки, которым подвергают ее дочерей, она их только укрепляла, чтобы они не отрекались от Христа, а ради Него приняли бы безропотно все муки, чтобы наследовать Царство Небесное. Вообще, вот не имея веры во Христа, конечно, это трудно понять, потому что это на самом деле, конечно, такого рода вообще вот страдания мучеников древних, они, можно сказать, уму человеческому сердцу непостижимы. Но, собственно говоря, непостижимо, как можно это все было претерпеть и оставаться действительно верными имени Христову, когда вообще вот карательный такой аппарат Рима, общество все увещевляют, как бы требуют, принесите жертву тому или иному идолу, вы же выступаете против всего общества, вы выступаете против отеческих преданий. Вот, что там ваш Христос? И тем не менее, верность вот имени Христову, она, этот Рим, в основе своей вот идейной мировоззренческой побеждает. Потому что в IV веке, когда при Константине Великом совершается фактически такой переворот идейный от языческой картины, такого вот миропонимания к библейской, это, конечно, вообще совершенно невообразимое чудо величайшее. Вот. Конечно, Константин Великий много потрудился, но само по себе это действительно чудо, потому что как вот такая химера, брецающая таким вот могуществом и военным тоже, она вдруг смогла внутренне перемениться. Ну и потом история-то Рима, она не заканчивается, несмотря на падение западной цивилизации, она продолжается во образе Восточной Римской империи, которую мы Византией именуем, еще там добрую 1000 лет вот, длится история Рима, как именно такой уже христианской цивилизации. Хотя ничего вечного здесь в границах земного мира нет. Но очень это тоже на самом деле характерно, что действительно мудрое и могучее мира, как апостол говорит, побеждает немощное. Побеждает то, что с точки зрения вот именно вот этого мира сильным-то мудрым и не является. Потому что мученики, они ничего не могли противопоставить, никакой внешней силы вот этому римскому могуществу. Но в своем язычестве это могущество не устояло перед истиной, перед правдой Христовой. И можно провести аналогию с современным миром, увы, мы видим, что, к сожалению, вот современный мир и западная цивилизация, Америка, там, Соединенные Штаты, Европа, Евросоюз, они вроде как бряцают тоже могуществом таким, демонстрируют его, вот, но все более внутренне становятся бессильными, потому что они уже исходят из не христианской мотивации, а такой, что называется именно, как это говорят, уже постхристианской. Вот. Имея внешнюю силу, имея вроде как и экономическое могущество вот, до сей поры, но отказавшись, по сути, от заповедей Христовых, от евангельских заповедей в пользу именно ценностей такого современного общества потребления, в пользу духа сребролюбия, такого, можно сказать, гедонизма, это оказывается для могущества западной цивилизации современной, ну, самоубийственным. Потому что, отказываясь от основы, которой эта цивилизация появилась, западноевропейская, как христианская, то есть отказываясь от Христа, вот от креста Христова, эта цивилизация превращается в такую химеру могущества, которое иллюзорно оказывается. Почему мы видим, какие сейчас проблемы возникают вот в современном мире, там, экономические, военные, там, беженцы с Ближнего Востока, вот, которых неразумное поведение самих европейских там, политиков и, собственно говоря, явилось этому причиной и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, как это те же китайцы говорили, что не дай бог жить в эпоху перемен, но что поделаешь, мы оказываемся свидетелем, что такие перемены начинают происходить в рамках привычного нам мира, вот некогда христианского своей основе. Тут, как говорится, ужасайся, не ужасайся, удивляйся, не удивляйся, а остается самим учиться вот, быть верным заповедям Христовым, имени Христову и понимать, что дело тогда не во внешнем могуществе, том или ином, чем бы оно ни было вооружено, вот, а истина, она вот, во Христе, который прежде всего нам дарует спасение для жизни вечной. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.